Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». И сегодня у нас в гостях протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке.
Добрый вечер!
С его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в 30-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну, понятно, что главное, что ждет нас на наступающей неделе, это праздник Крещения Господня, Богоявления, а 30-е воскресенье по Пятидесятнице в этом году называется неделей перед Богоявлением, и в этот же день празднуется собор 70 апостолов. Мы по традиции стараемся вникнуть в суть праздника, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией. И мы завтра услышим отрывок из второго послания апостола Павла Тимофею, из 4 главы, стихи с 5 по 8. И звучат там такие слова: «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Вот дальше апостол говорит, что теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Вот почему почему апостол акцентирует наше внимание на бдительности, с которой нужно переносить скорби? Понятно, когда говорится о том, что их нужно переносить с мужеством. А при чем тут бдительность?
Бдительность, потому что если неправильно переносить скорби, то тогда можно разувериться и потерять веру. Вот вы выделяете «переноси скорби», а дальше «и совершай дело благовестника». Мне даже кажется, что это важнее, что скорби – это месть вражи, которая сопровождает дело благовестника. И бдительность надо соблюдать именно апостолу Тимофею от 70 в этом, исполняя его служение. Дело благовестника – буквально дело евангелиста. Известно, что в Древней Церкви это был отдельный вид служения. И еще очень долго так именовались люди, которые благовествуют, то есть проповедуют Евангелие. Например, в Акафисте с Тертуллиану Златоусту говорится о том, что как только он был рукоположен в Антиохии в сан священника, он сразу начал ревностно исполнять дело благовестника, как главное служение священника тогда это воспринималось. Сам Иоанн Златоуст так это воспринимал. У нас сейчас тоже есть такие люди, которые постоянно проповедуют, опираясь на Священное Писание, на само Евангелие. И среди известных я могу назвать, например, отца Олега Стеняева. Это человек, который сейчас исполняет служение благовестника, которое сохранилось с тех времен. А насколько мы его исполняем? И надо ли быть обязательно рукоположенным для этого? Вот это очень большой вопрос. Не надо. Дело благовестника может исполнять и мирянин вполне. Он может проповедовать на основании Евангелия. Да, 10 человек не услышит, а один услышит. И вот это надо бдительно и ревностно исполнять это служение. Но для меня самые главные слова апостола Павла этого отрывка, они другие. Он говорит, что скоро уже жизнь его земная закончится. Он находится в узах в Риме, он понимает, что... Или, может, ему уже открыт, когда и как он будет казнен. Он был усечен мечом, как мы знаем, как римский гражданин, он не мог быть распят, как апостол Петр. И вот он подводит итог своей жизни, за которую он получит венец. И каков это итог? Что он показывает Богу и нам, и Тимофею? Он не говорит о том, что был восхищен до третьего неба. Он не говорит об исцеленных тысячах людей, которые, прикасаясь к его опоясанию, то есть к тому плату, которым он припоясывался, или к плату, которую надевал на голову, они получали исцеление. Он не говорит о том, что он обратил ко Христу тысячу людей. Он говорит очень короткую вещь. Он говорит, веру сохранил. Течение скончал, то есть он окончил течение жизни. Веру сохранил. И за это мне соблюдается венец, готовится мне венец, понимаете? Оказывается, и апостолу надо было веру хранить. То есть хранение веры, пребывание в вере – это труд, который, по мысли апостола, вообще главный для христианина. Нам иногда кажется, что вера – это как чувство в современном понимании. Пришло – ушло. Ах, я теряю веру. Нет, вера хранится, за веру надо бороться, за веру надо свою воевать. А чтобы вера не уходила, должно быть несколько вещей, как мне кажется. Первое – это живое общение с Богом. Христианин – это человек, который от силы в силу, от возраста в возраст должен преуспевать в молитве. Не получается иначе сохранить веру. Если ты лично встречаешь Бога в молитве, ну, такие вот пафосные, громкие слова, простите, если это происходит хотя бы иногда, ты веру не потеряешь. Если ты проповедуешь, то ты тоже ее не потеряешь. Если ты служишь другим, помогаешь и делаешь какие-то дела милосердия, ты тоже ее не потеряешь. Поэтому вот хранение веры как главный итог жизни – удивительная задача для каждого из нас.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, из первой главы, стихи с 1 по 8, собственно, с которого начинается его повествование, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, и дальше рассказ о Иоанне Предтече, о том его служении, которое было до крещения на Иордане. Вот евангелист пишет: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему, явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходила к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса, пояс кожаный на чреслах своих, ел акриды и дикий мед, проповедовал, говоря: идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись развязать ремень обуви его, я крестил вас водою, он будет крестить вас Духом Святым». Вот, в принципе, все это мы много раз по разным поводам читаем в течение года, и я думаю, большинство наших радиослушателей этот текст хорошо знают, и отдельные какие-то фразы, может быть, часто повторяют. Но почему из раза в раз Церковь напоминает нам служение Иоанна Крестителя? Ведь, в общем-то, мы открываем Евангелие, уже зная, что вот мы сейчас прикоснемся к проповеди самого Господа. Почему нас все время возвращают евангелисты к истокам, к тому, что было до того, как явился Христос народу на реке Иордан?
Потому что, чтобы встретиться с Христом, надо покаяться. Понимаете? Он учитель, Иоанн Предтеча, учитель покаяния. Мы даже в молитве чудной древней к нему говорим о том, что он последний пророк и первый мученик, и главный учитель покаяния, и всего этого начальник. Вот так вот это звучит в молитве. Для того, чтобы встретиться со Христом как со Спасителем, надо раскаяться в своих грехах. Это его служение. Так он готовил людей к встрече со Христом. Если человек не кается, он не встретит Христа. Покайтесь, приблизилось бы Царство Небесное. Не приближается душа к Царству Небесному, если она не кается.
Кроме чтений, посвященных воскресному дню, мы услышим завтра еще чтения, посвященные собору 70 апостолов, и, в частности, отрывок из послания апостола Павла римлянам из 8 главы, стихи с 8 по 14, где есть такие слова: «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Вот живущий по плоти, говорит апостол, Богу угодить не могут». Но мы много раз по разным поводам говорим, что Евангелие как раз утверждает, что плотская жизнь не противоречит предназначению человека, данному ему от Бога. Все зависит от того, какова плотская жизнь, во имя чего она.
Все зависит от того, каков баланс между духовной, душевной и плотской жизнью в человеке. Когда Господь в книге «Бытие» смотрит на допотопное человечество, Он говорит: «Не век духу моему жить в этих людях, потому что они суть плоть». Вот плоть – это, скажем так, неправильное употребление телесности. Телесность дана человеку, и она свята и непорочна до грехопадения. Когда она становится плотью, и весь человек становится плотью, тогда он удаляется от Бога, потому что за этой своей телесной завесой он перестает видеть Бога и перестает видеть, каков он должен быть. Почему апостол Павла деление на человека плотского и человека духовного, оно очень четкое. Мы должны отложить ветхого человека, тлеющего по похотям прелести, и облечься в нового человека. То есть он уподобляет это, вот снять старую, истлевшую грязную одежду и надеть новую. Это символ, который в крещении, вот в этой новой рубахе нашей, крещальной ризе, присутствует. Но оказывается, что это очень сложно. Оказывается, что плотское продолжает жить в нас, в нашей телесности. И эта борьба растягивается на всю жизнь. И как в этом победить? Как сделать так, чтобы не исполнялись слова Сергея Фуделя, например? Он удивительный образ дает. Он говорит, когда собака сидит у вас под столом, ест из миски то, что вы туда и положили, и лижет вам благодарность руку, она на месте. Если собака запрыгнула на стол, ест из вашей тарелки, а когда вы пытаетесь ее отогнать, кусает вас за руку, она не на месте. Вот когда телесность становится плотью и диктует человеку, он, его дух начинает подчиняться его плотскому человеку. Вот это как раз и не должно быть. Поэтому Иоанн Креститель, как первый аскет, постник, подвижник, который ел только то, что прорастает в пустыне. Он имел огромный авторитет. Его проповедь о покаянии, она доходила до глубины сердец людей и обращала их таким образом ко Христу.
Кроме того, собору 70 апостолов будет посвящен отрывок из Евангелия от Луки, из 10 главы, стихи с 1 по 12, где есть знакомые большинству православных христиан слова «жатвы много, а делателей мало», и так «молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою», и где очень много говорится о том, что как должны себя посланцы, несущие благую весть, вести себя в тех городах и весях, где они появляются с проповедью, что трудящийся достоин награды за труды свои, и что если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрицается вам, и что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. В общем, очень много таких достаточно грозных слов звучит по поводу людей, отправляющихся проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Почему это нужно знать нам? Ведь у нас сейчас совершенно другая ситуация. Мы можем проповедовать с помощью средств массовой информации, мы можем проповедовать устно, мы можем проповедовать в интернете, мы вообще можем проповедовать хоть на каждом перекрестке. И вот, по крайней мере, сейчас нам за это ничего не будет.
Вообще, когда мы смотрим на память святых 70 апостолов, мы поражаемся мужеству этих людей. Действительно, им было, наверное, очень страшно. Когда Христос говорит, я вас посылаю, как овец среди волков, представьте себе, овцу поставить в центр волчьей стаи, что с ней будет? Вот не имея с собой ни денег, ни второй обуви, ни запасной одежды, деньги не должны были быть вложены в пояс, как их тогда носили, пояс использовали в качестве кошелька. Апостолы отправлялись проповедовать к тем, кто мог вообще не захотеть ничего слушать о Христе. И они, таким образом они должны были уметь надеяться только на Господа, причем ежедневно, каждую минуту. Многие из них претерпели очень серьезные испытания. Например, апостол Семистий Архип, он был не убит, как с ним предаваемой смерти, а немного ранен, чтобы он не убежал, и его отдали детям, чтобы они убили его своими ножичками. Учили детей убийству взрослого человека, и вот представляете, смерть от детей такая медленная, он вот исколотый весь, этими маленькими ранами, истек кровью. Как дорого апостолы от 70 заплатили за свою любовь ко Христу. Но вот эта надежда на Господа, вы знаете, это неотъемлемая часть вообще проповедника, когда ты не знаешь, что ты будешь есть завтра. Фактически, когда ты живешь на пожертвования, они сегодня могут быть, но тебе никто ничего не обещал. А завтра ты придешь в город, где тебя ничем не накормят. И ты будешь ночевать за городом просто в пыли придорожной, и все. А в другом месте тебя будут кормить. То есть они должны были, апостолы, не надеяться ни на что и ни на кого, кроме Иисуса Христа. Вот это в их готовности так жить, вот меня поражает совершенно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы говорим об особенностях и смысле богослужения наступающей недели. Но, конечно, главным событием наступающей недели для нас является праздник Крещения Господня, Богоявления. Ему предшествует крещенский сочельник на вечере Богоявления 18 января, собственно, сам праздник 19 января, и собор предтечи крестителя Господня Иоанна завершает эту триаду 20 января. Вот что касается крещенского сочельника. Каждый год он наступает, и каждый год задается один и тот же вопрос. Почему великое освящение воды совершается дважды в крещенский сочельник и непосредственно в сам праздник крещения? И сколько бы ни объясняли, все равно каждый год люди спрашивают, одна ли это и та же вода, и почему тогда нужно разносить это великое водоосвящение?
Ну, мы очередной раз ответим, что это одна и та же вода, абсолютно одинаковая, называется Нагиасма, то есть великая святыня, вода, которая давалась как самая главная святыня тем, допустим, кто был отлучен Древней Церкви от причастия по каким-либо грехам тяжким.
Даже не в Древней Церкви, еще вот в 80-е годы, когда далеко не всегда, когда ты хотел, ты мог причаститься, нам советовали хранить дома кусочек артеса и крещенскую воду, если уж ты в болезни или там где-то ты никак не можешь причаститься, вот ты можешь кусочек артеса запить крещенской водой с молитвой, и это тебе как бы возместит недостаток причащения.
Да, мне кажется, что важнее напомнить, что святыня действует не механически, ни одна святыня так не действует, а действует по вере человека. Человек получает освящение своего всего естества, в том числе и плотского естества своего, через вкушение и омовение этой святой водой. Отсюда желание окунуться в этот день в прорубь. Да, в воду, не обязательно в прорубь, вот, осветить всего себя человека. Есть много людей, для которых купание в проруби составляет весь праздник. Конечно, это ущербное восприятие этого праздника. В этот день надо исповедоваться и причащаться телу и крови Христовых, надо соединяться со Христом. Если останутся силы, можно ехать куда-то и окунаться.
Вот, мне кажется, есть еще один смысловой нюанс, о котором мы вспоминаем нечасто. Дело в том, что когда-то в древности Богоявление и Рождество были одним праздником, и было понятно, что они об одном и том же, о Богоявлении. Но так случилось исторически, что Рождество стало отдельным праздником, и как это не... как этому не пытались противостоять и священство, и какие-то проповедники, все равно по факту получилось так, что ощущение боговоплощения, богоявления эмоционально, традиционно сместилось в сторону Рождества. А в Богоявлении вот получилось так, что с водой младенца выплеснули, осталась одна вода. То есть, если бы не великое освящение воды, суть этого праздника ускользала бы от большинства. Собственно, и сейчас вы уже об этом упомянули, для многих вот обряд омовения в воде в этот день, собственно, и составляет весь смысл праздника, хотя смысл совсем другой, смысл богоявления. Что нам нужно сделать с собой, чтобы внутренне вернуться к этому изначальному наполнению смысловому?
Ну, я думаю, что нам не надо осуждать тех людей, для которых это пока все, что есть в этом празднике, как путь к постижению глубины этого праздника. Это нормально, как начало роста, врастания в этот день. Нам, наверное, очень полезно в этот день вспоминать о своем крещении. Потому что чин освящения агиасмы, многие слова, например, «мирный ктеня» или «молитвы», они почти один в один повторяют те слова, которые говорятся священникам во время совершения таинства крещения. И то есть они совершались над нами. Надо сказать, что вот в практике нашего прихода подготовительные беседы, которые называются «Открытие веры», несколько раз завершались крещением одного из слушателей или слушательницы. И люди, которые приходили, давно крещенные в детстве, которые приходили на совершение таинства крещения, они слушали его с удивлением, восторгом в глазах. Вот, потому что о том, что такое лично мое христианство, очень многое говорится в таинстве крещения. Поэтому в этот день полезно вспомнить о том, что на мне эта благодать, мне дарована власть в вечной жизни. Я вместе со Христом обретаю вечную жизнь, выходя из этой воды. И тогда он наполнится таким вот отдельным смыслом, и мы, может быть, даже себя проверим. Вот я принял крещение, вот я получил эту ризу, вот эту чистую ризу я должен показать на суде Божьем, я в ней буду стоять на этом суде. А так ли она чистая? Может, она рваная, давно уже вся перепачкана?
И особенно хотелось бы напомнить нашим радиослушателям, что все-таки богослужение крещенского сочельника и самого богоявления отличается от привычного нам строя богослужения накануне праздника или накануне воскресного дня. Вот сам чин великого освящения, который приходится на крещенский сочельник, на новечерие богоявления, он особенный, он происходит днем в сочельник, и многие об этом даже не знают. То есть приходят за водой, но не знают, когда и как ее освятили.
Ну, все-таки сейчас в последнее время все больше людей узнает. Во-первых, сейчас очень доступны стали все эти материалы, и кто хочет, тот узнает. Но мне кажется, что важно очень понять, что почему сочельник – это день строгого поста. Особенно на фоне предыдущих святочных дней, когда никаких ограничений в пище не было. Сочельник как пост напоминает о великом труде аскетическом Иоанна Предтечи и о 40 днях поста Господа Иисуса Христа. Вот когда мы 40 дней поста Господа и искушение от дьявола, мы об этом читаем, мы часто забываем слова, которые предшествуют этому. «И тотчас Дух повел его в пустыню». Понимаете, вот это очень, очень важно. То есть это промысел Божий. Этот пост, как преодоление себя, он очень нужен. И Иоанн Предтеча – это же ведь не просто человек, который привел людей к покаянию, это человек, который удивительным образом прочитал для нас с вами весь Ветхий Завет. Вот давайте вспомним великую картину Иванова, которая в Третьяковке висит, да, «Явление Христа народу», которую он 30 лет писал. Иоанн Предтеча указывает на Христа и произносит слова: «Вот Агнец Божий, вземлющий грехи мира». Удивительно, он фактически цитирует 53 главу пророка Исаии, но говорит он о чем? О том, что все жертвы, которые приносились до этого времени, все агнцы, которые закололись в Иерусалимском храме или где-то еще, они говорили о том, что безвинный несет на себе последствия греха виновного человека, и они должны были возвести человека к жертве Христовой. И вот этот человек с большой буквы, вот он пришел. Это тот, о ком свидетельствовали все тысячи и сотни тысяч ветхозаветных жертв. и он берет на себя грехи всего мира. Понимаете, как прозреть такое в человеке, который вот за этой своей человечностью прятал божество, да, которое просияло только для апостолов, только на фаворе. А Иоанну Предтече оно было открыто. Почему? Потому что человеку, который аскетичен, ему Бог открывается значительно чаще и глубже. Вот это очень важно.
А как объяснить, что в одном Евангелии говорится о том, что глаз Божий «Ты сын мой возлюбленный», то есть это откровение Иисусу Христу во время крещения в Иордане, а в другом Евангелии говорится о том, что это откровение было окружающим, потому что «Се сын мой возлюбленный», и как это совместить? Это ошибка евангелистов или в чем тут смысл?
Знаете, я ни разу не слышал голос Божий, и для меня это загадка. Когда в Библии я читаю «И сказал Бог Аврааму», я не знаю, как это происходит, и сколько там смыслов и оттенков, и как каждый это слышит, мы тоже этого не знаем. Бог ведь совершенно инаков. И как он говорит, человеку становится страшно, когда Бог говорит. Он запоминает то, что он услышал. Может быть, слова «Ты сын мой возлюбленный» и слышали все вокруг. И так это запомнили, как это их поразило. Я не вижу в этом противоречия.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».